радости жизни.
Добрый вечер. Это программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Вот мы снова в эфире с Катей Шевцовой. Сегодня же у нас как бы очередная попытка весны, насколько я понимаю, да?
Это
предпринимается природой, да?
Я думаю, что это такой дембельский аккорд зимы. Добрый
дембельский
вечер.
Дембельский аккорд зимы, да. Ну, в общем, так как-то что-то у нас непонятное за окнами. То вроде похолодало, но солнце при этом выглядывает. То теплеет, но при этом идет дождь и страшная грязь какая-то. Но, тем не менее, весна не за горами.
Ну, хотите, порадую. В воскресенье будет уже плюс 8 в Москве и Подмосковье.
Прекрасно. Отличные новости. То есть мы вполне имеем право говорить на какие-то весенние темы, да, Катя?
Да, так мы уже месяц как имеем право.
Да мы-то говорим про них, собственно, и зимой даже, и осенью, но вот весной как-то все-таки хочется все больше про весну, а весной главное чувство какое?
Влюблённость.
Любовь, влюблённость там и так далее. Психологи, на самом деле, проводят какую-то очень серьезную линию между этими двумя состояниями, любовь и влюблённость. Они говорят, что влюблённость – это может быть так как-то поверхностно, знаете, человека просто тянет к другому человеку, а любовь – это нечто более глубокое, какое-то всеобъемлющее чувство. Что-нибудь понимаете в этом, нет?
Я нет. Это я теория, тоже. Которая на практике абсолютно никак.
Ну да, потому что я люблю, и я влюбился, это, в общем, мне кажется, совершенно такие
понятия.
Почему,
кстати, весной надо влюбляться?
Так заведено как-то, я не знаю. Вы когда вот в своего мужа влюбились? Я лично вот осенью начал ухаживать за своей женой. Зимой мы с ней расписались, и все как-то было нормально. Ну, у меня к осени вообще очень какое-то романтическое отношение.
Такое же абсолютно.
Я немножко Пушкин, наверное, какой-нибудь такой в душе.
Состояние то же самое.
Пишу. То же самое,
да? Я считаю, что осень значительно романтичнее, нежели весна. Весна нарочитая такая, она очень...
То есть нам навязывают какую-то вообще, да?
Вынь да положь, да?
Какую-то, да?
Да, радуйся, цветы цветут, птички
да,
поют.
Да, ну вот видите, ну на самом деле не всех это радует. Вот у нас есть замечательный автор в нашей редакции, публицист Дмитрий Ольшанский. Вот так все уже привыкли, что он все больше как-то по политическим темам специализируется. Он так хлестко, грамотно излагает свои мысли. Тут вот уже второй раз за последние пару месяцев Дмитрий разговаривает с нами на тему любви. Причем вот в данном случае как раз речь идет именно о влюбленности. Вот он как-то четко разграничивает эти два явления. Я немножко процитирую Дмитрия.
О, да, ладно, здесь да? Стоит, наверное, привести цитаты.
Я никогда не смог понять, пишет Дмитрий Ольшанский, почему массовая культура упорно связывает состояние влюбленности с достижением счастья. Из всех видов шулерства, популярных в нынешнем мире, именно эта идея, влюбленность равно счастье, совсем уж нелепо лживая. Понимаете, вот есть уже сразу элемент какой-то провокационности в этом деле, да? Мы как-то тоже все-таки привыкли ассоциировать любовь с каким-то счастьем, да, с нирваной. Ну, даже если какие-то страдания этому и сопутствуют, то это вроде так все как бы так мило и приятно, так и должно быть, наверное.
А мне
да?
Вообще кажется, что влюбленный человек становится добрее, легкомысленнее, как-то меньше замечает какие-то неприятности. А когда у него нет любви, он видит все плохое вокруг, ему все не нравится, начинает брюзжать и раздражаться.
Ну, вот смотрите, с вами так не согласен все-таки Дмитрий Ольшанский. Он пишет так, лет с 13 до 30. Мне случалось влюбляться раз, может быть, 10. Еще сколько-то раз быть объектом того же самого. Поэтому вспомнить все утомительные подробности легко, с любой стороны фронта. Влюбленный человек, пишет Дмитрий, так устроен, что он постыдный, смешной и совершенно излишний груз на шее объекта своей влюбленности. Вот чувствуете здесь маленький нюанс, да?
Вот, груз?
Вот какой груз? Груз – это же только в том случае, наверное, если ты человека любишь, а человек тебя нет, да? Не отвечает взаимностью. И ему, наверное, вот как раз такому человеку с тобой может быть тяжеловато, да? Потому что ты действительно обуза. Как тебе сказать, что ты неинтересен, да? Как сказать, что ты не подходишь на... Вот эту вот роль очень трудная. И такой человек, конечно, испытывает неудобства. Но ты-то человек любящий, что ты же должен ликовать, ты же должен какие-то светлые перспективы рисовать. Но нет, пишет Дмитрий Ольшанский. Влюбленный человек навязчив, глуп и ревнив. Ну, в принципе, да, кстати говоря. Его мнение о себе необоснованно низкое. Ну, не знаю.
Тоже не знаю.
Тоже не знаю. Он то бессмысленно молчит... и что-то вязкое, липкое переживает, перетаскивает туда-сюда в несчастной своей голове, то, наоборот, обрывает телефоны, заполняет собой почтовые ящики, социальные сети. Ну, вот тут как раз я с Ольшанским, в принципе, готов согласиться. Ну, влюбленный человек, он порой бывает излишне навязчив, да? Если ему кажется, что где-то он чего-то недосказал, может быть, надо быть более последовательным, более настойчивым, но в итоге навязчивым, да? Есть такое?
Ну, мне кажется, здесь все равно зависит от характера самого человека. Есть очень эмоциональные люди, которые именно так себя ведут, а есть люди сдержанные, которые...
Вот, Катя, вот тут вот тоже проблема, даже, я думаю, не в сдержанности, может быть. Вот смотрите, женщины, с одной стороны, говорят, ну, мужчина должен быть настойчив, правильно? Я имею полное право сопротивляться, я имею полное право как-то не реагировать на его первичное ухаживание, да? Угу. Пусть мужчина проявит настойчивость, пусть он меня завоюет. Это с одной стороны, да? С другой стороны, только начинаешь проявлять эту самую настойчивость, будь она неладна.
Уйди, противный.
Женщина говорит, боже мой, как вы навязчивы, мужчина, вообще. Вы, уйдите вообще, вы меня...
Но ведь в этом же и фишка в этой игре.
Ну, в какой еще игре?
Ну, что за игра такая? Один пытается добиться, вот вторая кокетничает.
Вам фишка, а мужчина, вот, между прочим, от этого страдают. Вот видите, даже уважаемые наши авторы. Ну, в общем, короче, смотрите, все очень подробно изложено, все негативные моменты влюбленности. При этом Дмитрий ссылается даже на то, что вот на самом деле классическое искусство, классическая поэзия сразу честно нам говорили, что влюбленность – это смерть. Ну, честно говоря, я таких вот не припомню примеров. Что-нибудь знаете такое? Хорошо знаете классическое искусство?
Ну, классическую литературу? Ну да. Там, да, часто бывает утрировано, естественно.
Так, ну да.
Финал,
ну,
бывали
даже случаи какие-то.
Боже мой, да, Пушкина, Лермонтова взять, да, конечно, да. Трагедия. А еще, так да, в этом и есть смысл литературного произведения, чтобы обострить конфликт, чтобы эмоции показать. Ну, в вот обычной видите, жизни люди живут скучно, обычные.
Смысл-то в этом, а в итоге, видите, какие люди выводы делают, что вот влюбленность – это смерть.
Я не согласна. Мне кажется, Дмитрий Ольшанский здесь все-таки скептически настроен.
Вот смотрите, я думаю, что вот как раз... Вот вашей точки зрения придерживается примерно половина из тех более 100 человек, которые откликнулись на эту публикацию в нашей газете. Она как раз вот у нас сегодня вышла. Пишет женщина под ником «Иностранка». «Уважаемый господин Ольшанский, вы прекрасно описали чувство несчастного влюбленного, но вот чувство влюбленных взаимно вы не раскрыли совсем. Когда любовь взаимна, то это совсем другая история. То есть то, о чем да. мы как раз и говорим, правильно? С вашим чувством юмора неплохо было бы раскрыть тему взаимной любви. Взаимная любовь – это классно, это как картины рая, где все красиво и возвышенно. Когда вы понимаете друг друга без слов, когда вы доверяете друг другу как самому себе, когда у вас семья, дети, внуки, и все уважают друг друга и любят не за что-то, а потому что по-другому нельзя. Согласны?
Я – да.
Да, вы – да, но это все-таки, понимаете, это уже маленькие детали. Речь идет о взаимной любви. А у Ольшанского, насколько я понимаю, любви несколько односторонней, такой односторонне направленной. То есть кто-то кого-то любит, а ему не отвечают взаимностью.
Не знаю, что у него за опыт. Вот честно, все, что здесь описано, правда, у меня вызывает ощущение, что это неразделенная любовь. Тогда да, тогда, может быть, такие эмоции. Хотя, мне кажется, неразделенная тоже классная.
Ну, видите, вот смотрите, Наталья, это еще одна читательница, которая откликнулась у нас на сайте, пишет, влюбленность – это действительно катастрофа, но только для объекта этой влюбленности. Только для объекта этой влюбленности. Представляешь, появляется такой вот влюбленный у тебя на горизонте с потусторонним взглядом, и еще что-то от тебя хочет, а ты ни сном, ни духом, у тебя его и в планах нет. Вот это, наверное, действительно оборотная сторона вот этой влюбленности, о которой как раз Дмитрий Ольшанский говорит. Ну, не знаю. В общем, я, в принципе, все-таки склонен более классически представлять себе любовь и влюбленность, по-моему, это все-таки здорово, особенно для некоторых, видимо, весной. Да, Кать?
Согласна, абсолютно. Предлагаю отметить отдел хорошей песни про любовь.
Песня, вот, кстати, интересная есть, она немножко, знаете, так, как бы вот такой привет Дмитрию Ольшанскому. Группа называется «Hype No Love», как раз «Гипнотическая любовь», и песня как раз называется «Слепокер», это «Гуляющий во сне». То есть вот до чего влюбленность mm-hmm. некоторых вещей, видимо, еще и доводит. Слушаем, готовимся ко второй части программы «Радость и жизнь» с Леонидом Захаровым. From the back seat of my mind, where I'm sitting all the time, I can see, but I can feel, if this road is something real, all the words that I can say, wouldn't change it anyway, all the distance in my eyes, couldn't feel this day.
«Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте. Вторая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым уже в эфире. Мы тут, кстати, от любви как-то перешли к разным приятным воспоминаниям. И вот что мне наш заэфирный разговор с ней, какую деталь навеял. Я тут недавно, проходя по Кузнецкому мосту, ну, состоялась уже встреча какая-то у меня, я уже вроде шел бы домой. Тут увидел я музей советских игровых автоматов. Не были там никогда?
Я не была.
Ну, в общем, смотрите, на самом деле страшно увлекательная штука. Значит, заходишь ты туда, там стоят вот эти вот неуклюжие с виду такие топорные работы, знаете, коробки металлические с такими какими-то углами ободранными, на которых написаны вот лично мне с детства знакомые слова. «Морской бой», например, «Магистраль» и прочее. В общем, таких там игровых автоматов несколько десятков, понимаешь? При этом, значит, ты что делаешь? На входе ты, когда покупаешь билет, тебе выдают кучку вот таких вот
жетончиков.
Так в том-то и дело, что нет, это не жетончики, это 15-копеечные монеты.
Боже мой.
Причем, как утверждают в музее, эти все 15-копеечные монеты, они абсолютно настоящие.
С гербом на другой стороне.
Ну, вот все абсолютно. Вот я хотел даже одну зажать, но потом подумал, зачем это раз, а во-вторых, мне же на эту монетку поиграть можно, зачем же я буду ее таскать без дела, правильно?
А, кстати, в советское время 15 копеек стоило поиграть?
Честно говоря, вот этого не помню. Вот этого я не помню. И не помнит этого никто. Но я, вы знаете, склонен тут доверять хозяевам музея. Знаете почему? Потому что тут же рядом стоит еще один автомат, но он не игровой. Угу. Это автомат с газировкой.
Три копейки.
В том-то нет. Копейки там нет, но потому что... Хотя, не знаю, может, у них и копейка есть, но меня угостили вот водой с сиропом. То есть, так это уже, знаете, по-крупному, да?
Да.
А, значит, бросаешь... Ну, если кто вдруг не помнит этого
сначала
ощущения...
Сначала надо стаканчик помыть.
Но там все-таки они, ну, в гигиенических целях все-таки используют пластиковые стаканы, но вот этот вот...
кружочек.
Вот этот вот кружочек, в котором брызгает вода, он работает, то есть это абсолютно такой нормальный автомат. Значит, сначала стаканы были граненые, как вы помните, да? И нужно было сначала вот прислонить его вот так вот плотно
нажать.
К этому кружочку, нажать... Оттуда струйки воды били, стаканчик промывался, значит, потом мы его ставили в соседнюю такую лунку небольшую, бросали 3 копейки, и тут, значит, начиналось такое чудо, за которым дети, я помню, любили наблюдать, страшно.
Сначала выливался сироп.
Да.
А потом уже разбавлялся вот этой прозрачной газировкой.
А я помню, что, ну, это автоматы, а помните, когда еще продавали тоже на разлив, вот такие женщины стояли с такими красивыми стеклянными сосудами?
Конечно.
А там вот в чем было их преимущество перед автоматами, помните, нет? Там можно было заказать двойной сироп.
Такое. И обычную газировку.
И он стоил, да, и он стоил 6 копеек такой сироп. И это было совершенно волшебно. Это уже было признаком такого серьезного шика. Это надо было накопить 2-3-копеечные монетки, да? Вот. Я вот в этом автомате тоже попил газировки. Знаете, какие-то очень странные чувства охватывают. То есть, на самом деле, в принципе, ну, никаких проблем. Заходишь ты в магазин сейчас, да, покупаешь отдельную газировку, отдельный какой-нибудь сиропчик, дома все это сливаешь. Но ведь из автомата же совершенно все другое.
Ну,
да?
Потому что там все-таки определенные манипуляции, которые возвращают нас в детство.
В том-то и дело.
А вы помните, где у вас стояли около дома автоматы с газировкой?
У меня довольно далеко от дома они на самом деле стояли, то есть нужно было квартал пройти, чтобы до этого автомата добраться. Но я вас уверяю, как всякий нормальный мальчик, я этот маршрут проделывал, ну, как минимум дважды в день.
Я тоже помню сейчас, я помню даже, как они стояли.
Да.
Где
они обычно
находились.
Стояли такими, ну, группами, так по 2-3-4.
Да, 3-4, да,
вот
да, да, да.
А в парках культуры и отдыха они стояли прям такие длинные ряды, вот да. Штук по 10, потому что, ну, народ культурно отдохнувший имел право подойти и без очереди попить водички с сиропом, да. И вот, значит, смотрите, вот тот факт, что как раз вот эти 3 копейки, кстати, 3-копеечные монеты тоже совершенно настоящие, тот факт, что в этом автомате правильные 3-копеечные монеты используется, вот у меня наводит на мысль о том, что действительно эти автоматы, вот уже игровые, тоже могли стоить 15 копеек. Хотя вот не знаю. Я знаете, что помню точно про 15 копеек? Где они использовали? Это были телефонные междугородние телефоны такие.
Когда будки, надо было будки позвонить были,
когда бросать, в другой бросать 15, город. Да, 15 копеек тогда бросали.
Я так звонила в детстве из Симферополя.
И они, по-моему, там 30 да. секунд или 40 секунд.
А надо было докидывать.
И надо было все время добрасывать, потому что там появлялся какой-то значок. Да. Там, да, что вот. Тут же, значит, вот эти вот в музее этих вот советских игровых автоматов, вот эти монетки используются для того, чтобы, значит, как-то играть. Значит, на чем я поиграл? Ну, естественно, «Морской бой». Ну, тут я, честно говоря, не сильно преуспел. Там же надо, вот смотришь такой перископ, как
да,
бы, да?
Да, помните, да, очень-очень
у тебя плохо, такие помню, две, но... две ручки какие-то, значит, и там надо еще нажимать, да, чтобы убить да. корабль противника и так далее. А в чем, так сказать, я был более успешен, это, как же называется, это тир, наверное, это, скорее всего. Я даже не помню, как это автомат называется. Стоит такая винтовка на подставке. Угу. Ты ее берешь, бросаешь 15-копеечную монетку, и там вот в окошке у тебя возникает целый ряд мишеней. Нет, там разные, на самом деле, есть программы. Ага. Я взял несколько, там, значит, штук 20, наверное, этих вот мишеней, угу. такие прям, знаете, центрованные, с кружочками такие. Вот, я выбил все, вы представляете, вот вспомнил молодость, и настолько мне это понравилось, что я еще одну 15-копеечную монетку на этот же аттракцион использовал, и тоже, значит, ее, и тоже очень хорошо прошел эту дистанцию.
А знаете, что должно было быть после того, как вы поиграли в автоматы и так. выпили газировки?
Что?
Мороженое.
Мороженого там, к сожалению, нет. Вообще, на самом деле, это вот... Кстати, да, надо будет подсказать ребятам, они, думаю, будут благодарны за такую идею. Хотя, тем более, что сейчас, Катя, для этого ничего ровным счетом делать не надо. В крупных торговых сетях ведь, на самом деле, увидели, продаются так называемый пломбир...
Стаканчики.
Стаканчики, да, вот это, на самом деле, то же самое. Я думаю, вы выпускают его из тех же самых ностальгических соображений.
Да,
на самом
конечно.
Деле, что и некоторые другие продукты, как вот угу. кефир, знаете, вот с этими... А, вот же еще классная деталь какая-то, кстати, про кефир.
Тоже там было?
Там кефира этого нет, но стоит металлический проволочный ящик такой, знаете, он, ну как, проволока такая толщиной, ну, с полмизинца угу. вообще, и в котором стоят вот эти вот стеклянные бутылки с широкими горлышками.
И крышкой из фольги.
Да, но это пустые стоят бутылки. И я, кстати, спросил вот у девочки, которая там в музее работает, я говорю, а вы помните... как закрывались эти бутылки? Она говорит, нет, я уже это не застала. Я говорю, я это рассказал, что действительно были такие крышечки из фольги, и там ведь по цвету можно было определить, помните, что в бутылке, не
кефир,
считая.
Кефир, ряженка.
Кефир, ряженка, молоко разной степени жирности, разный процент. То есть 6% молока, по-моему, было то ли с желтой полоской какой-то.
Вот это я не помню.
То ли желтой. В общем, по цвету вот этой вот пробочки можно было определить, что... Потому что на бутылке не было написано ничего. В общем, конечно, не знаю... Я человек, знаете, не сильно склонен ностальгировать, вот на самом деле. Ну, люблю, конечно, вспомнить молодость и так далее. Я совершенно не склонен ностальгировать по советскому прошлому, вот уже абсолютно. Но скажу вам честно, вот эти вот игровые автоматы как-то навели меня на какое-то, знаете, такое ужасно романтическое настроение. Что я сделал после выхода из этого музея по приходу домой, я вам рассказать не могу, но намекну. Я зашел в магазин и купил еще несколько ностальгических закусочных продуктов, а ностальгический питейный продукт у меня оказался дома. И рюмочки тоже совершенно такие, знаете, ностальгические. Вот. И что-то мне вдруг стало как-то вот хорошо. Понимаете? Вообще, на самом деле, что еще интересно, главные-то туда посетители, ходоки, это не люди моего возраста.
А
понимаете,
кто?
Не ностальгические. Это дети.
Так они же ведь...
Родители приводят туда детей, и дети, которые, казалось бы, избалованы угу. современными компьютерными игрушками, с удовольствием говорят, и в «Морской бой», и вот эту магистраль, когда нужно руля проехать по страшно примитивной трассе смешно. Между каких-то дурацких вот машинок, глядя в совершенно примитивное окно. В общем, на самом деле, это все работает. На самом деле, это ужасно здорово. Поностальгируем в музыкальном смысле.
Предлагаю немножко, обязательно да, послушать что-нибудь советское.
Кто у нас символ хорошей советской песни? Давайте сойдемся на Юрии Антонове. Да?
Да.
Есть у него полпесенка, называется «Любовь». И мечта сбывается.
И не сбывается.
И не сбывается. А все хорошее не сбывается. А все хорошее есть любовь. Это, кстати, отсыл к первой части нашей сегодняшней программы.
Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, и никому свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается. Para! отчаянной. Кто-то сказать осмелится, если поверишь в это, сердце не закрывай. Сердце необитаемо, снова любовь поселится. Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте. Так, ну вот мы вроде поностальгировали, да? Теперь о том, что, собственно, у нас завтра будет. Вот уже прям близко-близко эта дата совсем. Уже немножко осталось, буквально считанные минуты. Завтра, надо сказать, какое число?
Завтра у нас 1 апреля.
Завтра 1 апреля. Я представляю, как вот опять начнется эти бесконечные розыгрыши. Как-то по барабану, вот, честно скажу. Сам разыгрывать не люблю. Хотя, ну, что вот я буду врать-то вам. Я в прошлом году как раз вел номер. А у нас же так, если человек номер ведет, он и обязан какие-то шутки вставлять.
Анекдоты.
Туда. Анекдоты это какое-то повседневная наша такая как бы жизнь. У нас каждая, в газете каждый
на
день
последней
на последней
есть.
Полосе колонка идет. Вот. А тут, значит, надо что-то пошутить. Но поскольку, значит, ну, у меня же, вы же меня знаете, у меня все шутки про еду, наверное, как-то, в общем, так получается. Я писал замечательный ресторанчик в Москве, такой японский, под названием фугу. Что такое фугу, знаете, да?
Рыбка.
Это рыбка такая ядовитая, да. В ней содержится вещество, я сейчас даже скажу, как называется, тетродотоксин. Вот, в общем, съел такую рыбку и умер. Ну, то есть, как ее готовят-то, конечно, на самом деле, опытные японские повара, которые этот тетродотоксин как-то куда-то выводят. Вот. Но вот едят ее в основном для того, чтобы как-то пощекотать себе нервы. Видимо, боже мой, я рисковал жизнью, я ел. Но я вот опубликовал вполне себе такую нормальную заметку о том, что в Москве открылся вот такой японский ресторанчик под названием как раз. Ну, чтобы этому придать больше достоверности, какой-то был придуман шеф-повар Мацухиро Току. Вот. При этом он, значит, сразу уточняет заметки. Мы подаем только рыбу фугу, выращенную в искусственных условиях. Содержание тетродотоксина в ней минимальное. Хотя, конечно, всякое бывает. И при этом хитро улыбается, было написано в тексте.
А это правда или нет?
Нет, ну, конечно, неправда. Даже 1 апреля было как раз, да. Вот, значит, для любителей пощекотать нервы, сообщает нам повар, в ресторане припасено нечто особое. Самая высокая концентрация яда у фугу в печени, в желчном пузыре и икре. Сейчас начну читать голосом Дроздова. Да? Вот. А дальше повар говорит, даже у искусственно выращенной рыбы в икре может содержаться довольно много тетродотоксина. В Японии она вообще-то под запретом, независимо от квалификации повара, говорит Току-сан. Но выяснилось, что существует идеальное противоядие, анисовая водка. Поэтому главный хит нашего ресторана выглядит так. Традиционный японский рисовый блинчик кори, икра летучей рыбы, икра фугу, ее ни с чем не спутаешь, у нее ядовито-зеленый цвет. И рюмка анисовой. Такой анисовой, как у вас в стране, нигде в мире больше нет. Жаль, женщины ее не ценят. Поэтому берут этот сет без водки. И так и в данном случае сложно что-то гарантировать. Ну и так далее. В общем, я не знаю, какую реакцию вызвала заметка у читателя. Ну, то есть там были отклики. Ну, люди поняли, что еще это 1 апреля. Но самый-то прикол заключился вот в чем. Мне звонит начальник. Уже вечером, а у него, ну, работа такая, внимательно читать все полосы. Я говорю, слушай, по-моему, ты что-то напутал. Я говорю, что такое? Вот написано адрес ресторана, улица Петросяна, 12/12.
То есть его ничего не смутило, кроме адреса?
Кроме адреса Петросяна. Я говорю, дружище, в этом есть подсказка касательно содержания. Он говорит, блин, завтра же 1 апреля, и все. То есть, как минимум, один человек точно купился на это.
Класс.
Дело. Смутило только улица Петросяна. Ну, в общем, это такой у нас розыгрыш был, я считаю, довольно невинный. Вот. А вот как раз завтра у нас в газете уже подготовлен обзор под названием «5 самых крутых розыгрышей в истории человечества». Причем вот тоже интересный момент. Вот перечисляются эти розыгрыши. Я сейчас читаю и думаю, а сколько из этих 5 розыгрышей придумали наши журналисты, на самом деле? А может, такого розыгрыша и не было? Вот, например, смотрите, 1 апреля 1995 года газета «Irish Times» рассказала, что компания «Дисней» выкупила мумию Ленина. Мол, в ближайшее время тело перевезут в «Диснейленд», там оно будет храниться под стробоскопом, а фоном будут идти фрагменты из речи президента Рейгана об империи зла. Вот. Ну, не знаю, что здесь правда, что нет. Но, в общем, таких розыгрышей, оказывается, было довольно много. Брэд Питт, оказывается, вот представьте себе, очень большой любитель
шутник
таких приколов первоапрельских. Вот. Причем в довольно жесткой форме. Он однажды в 2000 году, ну, надо полагать, 1 апреля, заявил своим друзьям, что скоро придет конец света, и арендовал дом, собрал туда вместе всех своих друзей. И когда пробила полночь, Пит попросил прислугу, чтобы в доме незаметно отключили свет, телефон, то есть все признаки конца света, да, наверное, если свет и телефон, это полная хана. А потом еще в дом ворвались вооруженные люди и арестовали одного из друзей Пита за наркоторговлю. Неприкольно, по-моему.
Вот я подумала, что совсем не смешно. Ну ладно, свет выключился, допустим, в этом есть определенный.
А вот у нас же была такая программа на телевидении, по-моему, называлась «Розыгрыш», да? Помните такую? Ее
да,
вел, вел Пирш, по-моему, да?
Пирш ее вел.
Валдис Пирш, да?
Да-да-да.
Вот я тоже иногда поражался, какие там неприкольные какие-то розыгрыши. Все-таки розыгрыш должен быть добрым, да?
Я а помню, какой-то артистке машину раздавили известной.
Это был сам Руслановый.
Руслановый, помню, да. Она так переживала. Нет, ну
вот это, как раз по поводу вот этого выпуска понятно было, на самом деле, очень, что это все шито белыми нитками, она сама подыгрывала, на самом деле, там было очевидно. Вот. Но людей-то доводили там до слез, до истерик вообще-то. По-моему, там с Ксенией Собчак как-то очень нехорошо обошлись, я помню. Ну, хотя потом, когда выясняется, что это розыгрыш, конечно, все хохочут, обнимаются, но помню, были люди, которые обижались, на самом деле, на такие вот неприятные.
Я вот не все программы помню. Я помню, что мне это вызвало какое-то очень такое...
Скажем так, неоднозначную реакцию.
Неоднозначно. Я не поняла, то есть нравится мне или нет. Были жестокие достаточно вещи, и... Я помню, Дана Борисова, по-моему, была там тоже.
Да, что-то с Даной Борисовой тоже такое было.
Они же тоже все, знаете, тонкодушевной организации, девушки-то.
Ну да. Слушайте, а ну ладно, допустим, программа «Розыгрыш», она уже в прошлом, хотя она, по-моему, продержалась на экране пару лет, по-моему, да?
Ну, она недолго была.
Ну, как, ну, ну очень недолго.
В памяти не отложилась.
По меркам других
таких программ. Кто мешает ее вернуть обратно?
Да никто, собственно, не мешает, но вот у меня какое-то, знаете, странное ощущение, что сам по себе вот этот праздник, ну как праздник, День дурака или День смеха, его же по-разному, вот он как-то немножко вырождается, нет такого ощущения?
Ну, мне кажется, подростки как-то уже к этому относятся, дети, спокойно. Это мы, люди старшего поколения.
Ну, смотрите, например, когда вот у меня в школе, когда еще были такие вот доски грифельные, да?
Ой, ну мылом-то...
Когда был мел,
намазать. Да, допустим.
Ну, во-первых, все же мазали себе ладони мелом, и кого-нибудь по плечу там,
это
бах.
Да,
собственно, отсюда и пошла вот это, у вас вся спина белая. А сейчас, во-первых, нет мела. Во-вторых, насколько я понимаю, вот я сейчас пытаюсь себе представить, где может быть такая... ну, меловая поверхность или хотя бы покрытая звездкой поверхность, куда можно прислониться и, ну, грубо говоря, потереться спиной, чтобы спина была белая. По-моему, такого уже тоже нет нигде, да? То есть вот, пожалуйста, бах, и одна шутка уже умирает.
Фактически. Лавочки уже, собственно говоря, нет, еще не покрашены, потому что их начинают в середине апреля красить,
да,
еще рано,
да.
Пока неинтересно, тут да. Не пошутишь.
Вот.
Вот эти банальные шутки, да, как-то уже уходят в прошлое. Да. Вот интересно, как нынешние современные молодые люди шутят? Какие вот у них есть, интересно,
варианты? Вот, кстати, очень хороший вопрос. Нынешние молодые люди, если вы нас слушаете, вы нам пришлите на сайте КПРУ, может быть, несколько каких-то примеров того, как вы сейчас участвуете вот в праздновании Дня смеха или Дня дурака, потому что на самом деле действительно... Вот, и вообще, вас это как-то будоражит или нет? Есть цель кого-то разыграть?
Они же все в гаджетах, они же все интерактивные.
Ну, вот знаете, гаджеты, на самом деле, тут, конечно, в этом смысле большое подспорье. То есть можно в Facebook вбросить какую-нибудь...
Новость.
Информацию,
да.
Как раньше говорили, заведомо ложное измышление.
Тоже вот верно.
Ей может кто-нибудь поверить. Ее, как сейчас принято говорить, уже зарепостят.
Да? Это же может потом так, в общем, перерасти в масштабы серьезной новости.
Ну, вот в том-то и дело.
У нас же не разбирается, что правда, что нет. Иногда.
Нет, это правда, на самом деле, потому что действительно это случается не только 1 апреля. Какая-нибудь информация, в которую очень хочется верить, почему-то, которая кажется совершенно невероятно сенсационной, да, ее прям вот прям сами руки вот прям к ней тянутся, как-нибудь тоже ее еще обработать, уточнить, как-то вот выпустить куда-нибудь там в эфир, на сайте, да, у себя пристроить. Угу. А чушь получается иногда полная, а потом горькое раскаяние наступает, да, бывает такое, бывает у современных журналистов. Ну ладно, журналисты, да, допустим, вот все-таки как вот у вас вообще в детстве разыгрывали? Вы помните,
что в детстве своего детства? Нет, я как-то, я чаще сама разыгрываю.
Так, ну вот это
и уже у меня интересно. Почему-то вот это удается. Но в последнее время мне очень жалко моих друзей и близких, я этого стараюсь не делать, потому что они очень начинают нервничать. Ну, мне безобидно, розыгрыш. Я дочь обещала перевести из секции плавания синхронного в секцию бокса. На полном серьезе сказала, что тренер приходил, заинтересовался.
Это же жестоко.
Она очень расстроилась. Серьезно? Она очень расстроилась, она была тогда лет 9, и она вот на это дело купилась. Ее еще плакала. Потом бабушка. Плакала, нет, деточки, ну как нет. Она не плакала, она как-то пыталась найти поддержку у бабушек, а они говорили, да, ты представляешь, ты вот мы тоже... Вдоль? Все, да. Был, договоренность была, да, поэтому все дети, в общем...
Ой, ну это нет, когда так позови на договоренности по семейной, это, конечно, даже, наверное, и неплохо.
Да, но если это безобидно, если быстро признаться в том, что это шутка, потому что если человеку дать полдня на то, чтобы он попереживал, это будет очень жестоко.
Вообще, на самом деле, я думаю так, все-таки 1 апреля с 1 апреля. Пошутил 1 апреля, и объяснись.
Будет сразу же желательно, в течение часа какого-то короткого времени, конечно.
То есть надо дать человеку возможность попереживать немножечко, да, чтобы потом насладиться произведенным эффектом.
Но реакция, она может быть любой. Человек может на тебя обидеться.
Так, опять же говорю, как пошутить, смотря. Я тоже пытаюсь вспомнить, разыгрывали ли меня как-нибудь. Что-то получается, что вроде бы нет. То ли у меня друзья какие-то все-таки неизобретательные. А ведь на самом деле, вот что самое сейчас мне интересно пришло в голову, а может быть, меня разыгрывали, я до сих пор об этом не знаю. Представляете?
Это какие-то очень злые друзья. То есть они год не признаются в том, что разыграли?
Да, год, может быть, несколько лет даже.
Может быть, несколько лет. Но это какие-то шпионы, какие-то разведчики, я бы сказала.
Диверсанты, я бы так сказал. Вообще, какие-то,
нехорошие слушай, люди.
Кошмар какой-то. А вот интересно... Мальчиков и девочек, наверное, как-то наверное, по-разному разыгрывать, да, или нет?
Нет, я одинаково разыгрывала.
А только семейных своих или еще кого-то?
Всех. Кого только вот... Я просто не помню конкретно какие-то ситуации. Вот так вот они меня сейчас... С дочкой я помню. С мужем тоже что-то такое было. Ну, не вот, помню
вот,
уже, что.
Вот это вот и есть лицо современного, так сказать, участника розыгрыша 1 апреля.
Главное не засмеяться.
А потом главное, не помнит, собственно, о чем даже речь шла. Да?
А потому что я каждый год придумываю по ходу дела, там, не знаю.
Боже ты мой, Кать. Ну, ладно, не знаю, конечно, осуждать вас за это я не вправе, потому что тоже, наверное, когда-нибудь, я думаю, сейчас просто не могу вспомнить, но тоже проявлял какие-нибудь чудеса изобретательности. Вот про фугу же я написал, правда? Вот. Ну и ладно, допустим, пошутили, так пошутили. Единственное, наверное, о чем стоит сейчас сказать... Ребята, завтра будьте бдительны. Наверняка будете читать в газетах какие-нибудь вещи, которые вам покажутся невероятными, а может быть, даже и смешными. Наверняка интернет и ваши социальные сети будут забиты какими-то веселыми или не очень веселыми розыгрышами. Проявляйте максимум недоверчивости.
А я попробую вас разыграть завтра.
Завтра меня?
Угу.
Вообще, не... А, нет, ну да, завтра.
Попробуй, да. Почему нет? Мы не будем на работе, но есть социальные сети, в конце концов. Я могу позвонить.
Ой, Катя, вот спасибо, что предупредили. Вот это лучший розыгрыш на самом деле, а потом взять и не разыграть меня.
Я коварна. Не-не-не, узнаете.
А, узнаю, да, хорошо. Ребят, короче так, я уже, значит, фактически жертва завтрашнего розыгрыша. Вам этого не то чтобы желаю, но, по крайней мере, скажем так, желаем вам весело провести 1 апреля. День смеха, день дурака, как хотите его называйте.
Маленький кусочек песни влезет у нас на минутку.
Ой, не то слово. Группа Madness.
Ух ты.
Песенка Misery. Отлично. Самая шумная, шуточная, веселая песня, как раз для дня смеха.
A smile instead. If you keep misery as your company, then you might as well be dead. Why don't you go and suck on a silver spoon? Buy a spaceship and fly over the moon. See the colors of the flowers and the trees. Take a lesson from the birds and the bees. Why don't you go skipping out in the park? Give yourself a chance to make a new start. Try and focus on your health and your heart. Accept the prison and let go of the past.
Yeah, yeah.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM, Севастополь 107.7 FM, Калининград 107.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте. А вот уже и четвертая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. И мы сейчас вот с Катей Шевцовой расскажем вам о тех интересных и подходящих под тему нашей программы публикациях, которые на странице «Комсомольской правды» были на этой неделе. Ну, на страницах, на радио, на сайте kp.ru. Каждый раз, вот, не знаю, листая еженедельные подборки, я нахожу какую-то, не знаю, ужасно душещипательную историю. Вот на этот раз мне попалась история отца-одиночки. Вот у него 6 детей, умерла жена. То есть сначала у них было 3 детей, угу. Потом она, его жена, родила еще 3, но вскоре умерла. Представляете, остался мужчина один с 6 ребятишками на руках.
Угу.
Ну, как-то, знаете, люди имеют особенность об этом узнавать. Вот, журналисты об этом тоже рассказали, естественно, что вот такая, значит, такая интересная ситуация у человека. И начали поступать ему письма от разных женщин. Вот.
Они рискнули познакомиться с мужчиной, у которого 6 детей?
Ну, вот как-то да. Получается, что вот есть такие женщины, которые проявляет интерес к мужчинам не только за какие-то их внешние или финансовые
свойства. Это здорово, у меня прям вера в людей сразу появляется.
Вопрос теперь возник вот другой. Тогда у этого человека, зовут его Антон.
Угу.
Вот. Он как-то вот, значит, среди этих писем нашел одно, которое, видимо, ну, сердцем подсказало, что с этой женщиной можно повстречаться. Повстречались они. И вот, значит, сходили в кино, значит, вместе с его детишками. Девушка-то тоже ребятишкам его ужасно понравилась. Там даже говорит, что один из сыновей его дома сказал ему: надо брать, она хорошая. Вот. Ну, в общем, девушку зовут Людмила. В общем, у нее уже до этого был сын. Вот. И вот еще тоже маленькая такая, но очень любопытная деталь. Ей накануне вот этой встречи вдруг какой-то сон приснился, что у нее 7 детей. Представляете? То есть вот один свой. И 6 родных, и вот бах, и вот, значит, все это реализуется. Значит, они женятся, вот у них 7 детей, и отправляются, ну, в небольшое такое, скажем так, свадебное путешествие. Вот детей оставляют там бабушкам. При этом, когда возвращаются, тут еще вот случай драматический, но он тоже добавляет к этой картине тоже хороших таких очень человечных красок. У Антона, у него там был, ну, один из таких его бизнесов, реабилитационный центр. Такой. И вот когда они вернулись из свадебного путешествия, умерла женщина, семье которой они в этом реабилитационном центре помогали. Вот. И там осталось 2 детей.
И предположу, вот, что
вот,
они
и
их
вот
взяли.
Антон и Людмила усыновили и этих еще
двоих
детей,
9.
И у них стало 9. Но теперь вот, что самое приятное, теперь они ждут еще и своего ребенка, и уже у них будет 10 детей. Вот о таких семьях, на самом деле, ужасно хочется рассказать побольше и почаще. Так что давайте, ребята, тоже говорить в том числе и о хорошем. То, что составляет действительно наши радости жизни. Так, теперь в Германии украли 100-килограммовую монету. Я понимаю, что для сотрудников музея это, конечно, радость жизни очень маленькая, но мне, конечно, было страшно интересно вообще, что это за монета. Ну, монета действительно, это действительно 100 килограмм, представляете?
Как они оттуда уперли?
Да, вообще, как уперли, вот это самая фантастика.
Незаметно.
Ее, допустим, ее же не смогли укатить, ну, не могли бы укатить, потому что нужно было через все, ну, помещение музея тащить, да? Нет. Они каким-то образом приставили лестницу в окно вот этого фонда музейного.
А он не охранялся?
Где была эта, охранялся, но они как-то обошли, значит, схему охраны. Но, представляете, эту же монету надо было, ну, 100 килограмм, и же надо было как-то по этой лестнице еще спустить. Вот как они спустили, это, наверное, одна из величайших загадок. Это, ну, это уже классика, я думаю, вот, настоящая классика криминального жанра. Я думаю, что по этому поводу можно будет снять прекрасный, наверное, фильм, да?
А зачем она им нужна? Это была в чем ценность-то этой монеты?
Ценность ее абсолютно четкая, она золотая, на самом деле.
А, так 100 килограмм золота получается.
Вот, но маленькая деталь. Значит, ну, куда теперь девать?
Вот.
Переплавить, но очень глупо было бы, потому что, ну, такая монета сама по себе, это произведение искусства, их, по-моему, в мире там, не помню, то ли 3, то ли сколько-то, в общем. Вот, одна еще где-то хранится, вот. А, 6 штук всего было выпущено монет. Одна принадлежит британской королеве Елизавете, чей, кстати, профиль на одной из сторон этой монеты изображен. Куда теперь деваться с этой монетой? Посмотрите, вот как она выглядит в натуральную величину, вот сколько рук вокруг нее, видите? То есть это такая большой такой казан на самом деле, да? Вот куда теперь ее девать, совершенно непонятно. Ну и ладно.
Ну, слушайте.
Украли, сами теперь, ребята, думаете. Наверное, у них был какой-то план. Я думаю, это не порыв души какой-то, не весенняя импровизация. Что-то, наверное, за этим планом стоит. Ладно, пожелаем успеха в освоении этих золотых запасов. Теперь, значит, у нас тут есть специалисты, оказывается, в стране, которые умеют по рисункам человека определить, что у человека на душе. Елена Высоцкая, вот она называется арт-терапевт. Понимаете, вот она проиллюстрировала по нашей просьбе картины некоторых знаменитостей. И вывод теперь такой. Значит, вот по рисуночкам Димы Билана, ну, рисуночка, вот у нее что-то изображено, типа вороненка какого-то такого ощипанного с бровями. Она, кстати, не знала.
Это вот эти вот ручкой нарисованные,
это
да?
Это ручкой нарисовано. Причем она не знала, что этот рисунок принадлежит Диме. Она пишет так. Скорее всего, рисовал мужчина. Его деятельность связана с напряженным графиком, частыми поездками и, возможно, руководством людьми. Но насчет руководить людьми не знаю, как там у Димы Билана, но график часто это да. Низкая устойчивость к стрессу, тревожность, плохое настроение чаще всего выражаются вербальным способом, представляю, хотя и старается сдерживаться. Возможно, сложности в опознавании своих потребностей. Хочется одного, а нужно другое. Не исключено, что у него есть потребность в более тесном и близком контакте с семьей. Представляете? Так, у вас там что пишет наш арт-терапевт Елена Высоцкая?
Ну, посмотрев на картину Александра Васильева, я бы тоже сказала, что это творческая, импульсивная, демонстративная личность, потому что у него, он же театральный художник по профессии, Александр Васильев, поэтому ясно, что у него картина яркая, там какой-то персонаж в шароварах, там с какими-то такими яркими деталями. Это очевидно, что человек занимается каким-то творчеством, поэтому здесь, в принципе, об этом и сказано. Вот. Почему ты предполагаешь, что работа связана с музыкой? Высокие художественные навыки, что могло бы сделать его художником? Ну, здесь, мне кажется, так чуть-чуть за уши притянуто.
Да. С Пугачёвой, смотрите, какая ситуация. Чувствуется женская рука. Ну, да.
Тут а у нее что изображено-то?
Да. А вот, смотрите, вот это, по-моему, такой что-то типа автопортрета. Сделан такой грубой акварельной краской или каким-нибудь там фломастером. Да, фломастерами, скорее всего. Да. Но чувствуется женская рука. Думаю, этот рисунок, это рисунок певицы или актрисы. Ну, артистичная, демонстративная, чувственная натура с высокой значимостью сексуальной сферы. Ну, сложновато.
Но самое интересное, что она же похожа на Пугачёва.
Да, слушайте, да, склонна к фантазии и мечтам, для нее важен интеллект. Возможно, что за яркостью и демонстративностью спрятаны тревоги. В момент рисования, вот обратите внимание, похоже, с одной стороны хотелось произвести впечатление, с другой, будто бы многое удерживать в себе. Ничего так вообще, да? Но тут, по крайней мере, уже действительно какие-то догадки более конкретные, более предметные.
Знаете, что мне кажется? Что эксперту дали картины и сказали, это рисовали известные люди.
Да, наверное. Не, ну понятно, что это же.
Она, естественно, понимает, что это известные люди, делала некие предположения. Тут, скорее всего, угадала Пугачёву. Здесь все было просто с Александром Васильевым. Он действительно художник.
В следующий раз, Кать, мы вот среди картинок знаменитости подсунем арт-терапевту наши рисунки или рисунки наших детей.
Вот, давайте.
И пусть тогда арт-терапевт говорит о чьем-нибудь 5-летнем ребенке, что у него склонность руководить людьми, да?
Что у него потрясающие художественные склонности.
Артистические способности какие-то, да? Ладно, кстати, я думаю, этот эксперимент надо будет продолжить. По-моему, прекрасную идею мы подбросили журналистам газеты «Комсомольская правда». Это была заключительная четвертая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Закончим ее тоже такой гимноподобной песней о любви.
А завтра 1 апреля.
А завтра? Ё-моё! А мы вас не разыграли.
Не успели.
Поняли?
А сегодня нельзя еще.
Сегодня нельзя. Да, может быть, просим считать это нашим первоапрельским розыгрышем. Песня еще одна о любви. Называется «Ничего, кроме любви». Группа «Джеймс». Мы с вами прощаемся до следующей недели. Видимо, обсудим результаты первоапрельских шуток.